У нас сегодня с вами внеочередной пленум, ну, он же стрим, посвященный вопросам иммиграции. И посвящение это происходит от того, что буквально через пару дней начнется прием заявок или регистрация, это официально называется, для участия в лотерее Green Card. И я подумал, что надо поговорить на тему о том, почему вообще люди эмигрируют. Что ищешь ты в краю далеком, да? И вот что они ищут в краю далеком, и, может быть, вы тогда сможете как-то на себя это примерить и лучше понимать, что вы делаете, зачем делаете, оно вам надо вообще или нет. И вот как-то я попытался обобщить свои наблюдения по этому вопросу и даже себе так файл записал, сейчас я его тут вытащу на экран, вот он. А по ходу дела, если у вас будут возникать вопросы, я надеюсь, там будут, мы поговорим на эту тему. Но сначала я пройдусь по тому, что у меня тут было заготовлено. Значит, когда мы смотрим на людей, которые эмигрируют в Соединенные Штаты, не только в Соединенные Штаты, но вот в Европе мы видим сейчас такая большая эмиграция с Ближнего Востока, и там не только с Ближнего Востока, из Африки. И почему люди эмигрируют? По данным ООН сейчас... 1% населения планеты, ребята, 1% населения планеты – это беженцы. То есть люди как бы отчаянно валят оттуда, где они жили, и что происходит? Это беженцы – это не вся эмиграция, правда? Есть эмиграция не беженская. Значит, что обычно? Вот мы смотрим. Войны. Понятно, что люди спасают свою жизнь, жизнь своих детей, и они уходят из тех мест, где войны. И вы можете так быстренько прикинуть, какие страны, где чего происходит такое и так далее. А преследование. Преследование, дискриминация по самым разным категориям. Это может быть по вере, по вероисповеданию, это может быть по, так сказать, по крови, по происхождению, это может быть расовое, это может быть там, политическое и так далее, злоубеждение. Преследование. Это вот как раз то самое, что в основном заполняет вот эту категорию беженцев. Да? Вот они там политических беженцев, люди просят политическое убежище в США, и они должны показать, что им опасно возвращаться, допустим, в свою страну, потому что их преследуют по вероисповеданию, по происхождению, по расе там, и так далее. Страны, где есть разгул бандитизма. Ну, у нас вот поблизости тут, в Латинской Америке есть несколько таких государств, где государство практически не контролирует ничего. То есть оно как бы присутствует, государство, но управляет страной бандиты. То же самое, как, например, если не в Латинской Америке, скажем, в Африке это Сомали, там в Сирии, сами понимаете, там, ну там где-то правительство, а где-то все остальные. Вот у нас тут есть Гондурас, у нас тут есть Эль-Сальвадор, есть Сальвадор там и так далее. Вот такие, разгул бандитизма, мракобесие, беззаконие. То есть как бы законы как бы есть, но... никого не интересуют. Вот, внесудебные расправы. То есть просто берут людей и убивают. Это можно тоже отнести там, к бандитизму, но я как бы в отдельные такие категории выделяю, когда, может быть, бандитизма такого прямо нет. Ну, скажем, Мексика, там нет уж такого прямо бандитизма. Нет, там в целом правительство как бы управляется. Но, тем не менее, там убивают народ налево и направо, просто вот там наркокартели и так далее. То есть, вот есть такое тоже. Люди бегут из стран, где нет свободных выборов, где нет честного суда. Потому что, не потому что им в принципе хочется свободных выборов, или в принципе им хочется честного суда. Потому что это их как-то индивидуально задевает. Отсутствие честного суда, вот если с вами случится, не дай бог, да, вы очень хорошо почувствуете. Или, допустим, да, ну и с выборами то же самое. Есть люди политически активные, для них это существенно. Коррумпированность. То есть нельзя ничего по-честному. Вот человек лишен возможностей. Вот за взятку да, а так нет. Клановость. Особенно это в бедных странах просто лишает людей всех возможностей. Если ты не из того клана, то все, на этом все заканчивается. Где людей топчут как грязь. Это, конечно, в большей степени унаследовано сегодняшним миром, унаследовано от феодального общества. Вот, да, там человек вообще ничто, человек грязь, феодал все, человек ничто. Ну и есть много мест, где и сейчас так тоже, где страшно за детей, где чиновничий и полицейский беспредел, где олигархическое правление, где человек человеку волк, просто жить мерзко, понимаете, вот это вот. А где безнравственность какая-то вопиющая, воинствующая безнравственность, у вас дети, и да, вам и самому может быть противно, и так далее. И вот нищета, низкое качество жизни, это не только, допустим, я не знаю, деньги, которые вы зарабатываете, но это медицина, которая у вас есть, это экология, в которой вы проживаете, это уровень образования, который вы можете получить. Низкая продолжительность жизни. Это все связанные вещи. Понимаете, обычно человек не уезжает из страны, потому что вот что-то одно его зацепило. Хотя, конечно, такого, как война, достаточно. Но когда уже набирается до кучи, и обычно они еще связаны. Не может быть, например, нищеты, которая идет с хорошим уровнем медицины, с хорошей экологией, с хорошим образованием. Это уже надо умудриться. Понимаете? Поэтому там как бы множество признаков, которые как бы коррелируют друг с другом. Значит, низкая продолжительность жизни, все связано. Система не позволяет человеку подняться без того, чтобы его обобрать и криминализировать. Есть системы, в которых трудно подняться, ну просто в силу того, что там возможностей немного. Даже вот, например, мы видим в Соединенных Штатах людей, которые приезжают из Канады, приезжают из Европы, просто потому что здесь больше возможностей, это другое. Мы говорим, почему люди бегут из своих стран, потому что он не может там вообще подняться никак. Речь не идет о том, чтобы повыше подняться, а о том, чтобы вообще никак не подняться. Либо тебя обберут, либо ты должен там быть в каких-то уголовных, там, в криминальных структурах участвовать. Вот, собственно, и все. И еще интересный момент с этим связан, что когда мы смотрим на пропаганду вот в этих вот странах, откуда люди бегут, пропаганда, которая там есть, она очень интересно устроена. Она говорит, вот она берет те проблемы, которые есть в их странах. Ну вот то, что я сейчас перечислил, у меня их получилось 20. Я когда пронумеровал, у меня получилось 20. И вот государственная пропаганда этих стран начинает, берет вот эти, которые к их стране относятся, и начинают показывать на США, на Европу, ну куда люди от них уезжают, и говорят, смотрите, как там плохо вот с этим. Вот допустим, если у них страна с нищетой, да, ассоциируется, они говорят, смотрите, как нище живут люди в Соединенных Штатах. Если у них, допустим, там преступность высокая, они говорят, смотрите, какая высокая преступность в Соединенных Штатах. Если у них там, допустим, коррупция, они говорят, смотрите, какая коррупция в Соединенных Штатах. То есть, когда вы смотрите на официальную пропаганду, и когда вы видите, что она говорит про Соединенные Штаты, это говорит о том, что у них за проблема там внутри. То есть, они берут какой-то частный случай, который возмутителен внутри этой системы, и говорят, видите, у них все так. Говорят они в отношении того, что у них, например, было бы не частным случаем, а просто нормой. Ну, в общем, вот так работает. И в принципе, конечно, когда мы сравниваем вот жизнь там, откуда бегут люди, и жизнь здесь, куда они бегут, здесь не имеется в виду США в чистом виде, но вот и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия, и европейские страны и так далее. Значит, существенно то, что люди живут по законам, а не по понятиям. И это не всем нравится, кстати. Есть люди, которым по понятиям комфортнее. Это общество достаточно нравственное. Я не хочу сказать, что нет проблем, но это нравственное общество. И нравственность – это не категория сугубо религиозная, а она просто в обществе, всюду. Там, где терпимость вместо ненависти – это норма. Понимаете? Норма не ненависть, а терпимость. Если ты хочешь самореализоваться, вот у тебя есть что-то, и ты хочешь в этом самореализоваться, вперед. Тебе не помешает никто. Все будут только рады, если ты будешь самореализовываться, и все тебе поддержат, как «давай». Я уже не говорю про экологию, там это отдельная забота общества, государства и так далее. Они очень, как бы сказать, тщательно за этим следят и не позволят просто за то, чтобы кто-то там получал прибыль за взятку, чтобы взять там и угробить какое-то количество людей, которые должны этим дышать или должны вот эту воду пить там и так далее. Дети растут в другом мире. Я на днях делал сюжет с девочкой Дашей, вот, которая в 6 классе учится. Посмотрите. Собственно, Даша не единственный человек, который у нас рассказывает про школу. У нас еще были детишки, рассказывали. Вот это вот два таких сравнения. И я хотел бы, например, вам посоветовать такую вещь. Вот возьмите там вот эти 20 позиций. Я их скопирую в комментарии, в описании к этому видео. Собственно, я могу их и сейчас тут скопировать и вам сюда бросить в чат. котором мы участвуем, КАПИ. Если получится, друзья, я не знаю, сколько тут места вообще, что получится, что нет. Ну вот что-то такое получилось, не знаю. В общем, посмотрим. А, нет, не получается. Сори, не получается. Значит, скопируем в описании к видео. И вот, наверное, так, вот эта часть, о которой я хотел доложиться, и я просто хотел создать некоторую такую запись, и чтобы можно было, ну, во-первых, вам посмотреть, во-вторых, чтобы, если вопрос возникает, было бы куда адресовать тех, кто интересуется. Так вот, вот у вас есть там 20 позиций, ну вот возьмите там, сядьте с карандашиком и пометьте себе, какие, посмотрите сколько, посмотрите, насколько вам приспичило, насколько ради этого стоит что-то предпринимать и так далее. То есть вот такой, как бы, чек-лист у нас это называется, да, там вот галочки ставишь. Давайте посмотрим, что вы тут пишете нам. Значит так, ребят, на вопросы по анкете я здесь не буду отвечать. Так, и вопросы, не относящиеся к теме, я тоже не буду. Так, потому что, ну, у нас есть другие стримы, у нас каждую пятницу есть стрим. Вы можете задать там абсолютно любые вопросы, я иду по одному и отвечаю на каждый. Вот, а тут, что значит WT? Видимо, это программа Work and Travel, я так понимаю. Но там еще буковка END между ними есть, значок. Мракобесие, говорит, это самое распространенное. Смотря где, смотря где. Есть места абсолютно не без этого. Вот, но жить там невозможно. Будет ли стрим по поводу грин-карты? Я не знаю, что вы имеете в виду по поводу грин-карты. Вот, у нас будет заполнение, у нас будет сколько-то видео по заполнению анкеты для участия в лотерее грин-карты, да. А по поводу, у нас довольно много чего по поводу грин-карты. И в стримах, и в видео просто так. Так. Говорит, вот, говорит, из Узбекистана не имеет смысла. Конечно, там, собственно, наоборот же все. Все в Узбекистан сейчас едут, потому что там как раз вот такой очаг терпимости, нравственности, законности, экология хорошая, заработки большие. Так. Спрашивают, не объявили ли импичмент Трампу. Вы знаете, нет. Давайте я вам лучше анекдот расскажу по поводу пропаганды. Вот приезжает старый советский анекдот. Приезжают западная какая-то там делегация в Советский Союз. И вот давай их, значит, там они пикируются на политическую тему. И вот, значит, советские люди им говорят, вот расскажите, как у вас живут афроамериканцы, как им плохо, как они в гетто, как они там еще что-то. Ну вот, и американцы, они так уже обидевшись, говорят, но мы же не спрашиваем, как у вас, сколько у вас инженер получает. Вот, так что вот эта пикировка, она продолжается. Так, тут кто-то узнает свою страну, это дело такое. Мнения могут расходиться даже в одной и той же стране. Так. Так. Последние новостей. Так, нет, знаете, очень много вопросов, и все хорошие. Но просто не по теме. Мы еще поговорим на эту тему тоже. По всем вопросам ответим. В пятницу будет стрим, пожалуйста. Так. Ну что у нас тут еще? Так. С израильским гражданством в грин-карт лотерею вы можете участвовать легко. У вас с политическим убежищем будет проблема, а с лотереей никаких проблем. Так. Как стоит поступать, чтобы постигнуть американскую мечту? Связаться с диаспорой или делать себя самому, по возможности избегая контактов со своими. Я вам скажу такую вещь. Мне трудно понять, что такое связаться с диаспорой. Вот. Каждый человек живет сам по себе. Его к чему-то влечет. Там что-то его влечет. Соответственно, есть люди, которые чувствуют себя комфортнее, если они пошли к врачу, который говорит по-русски. Если они пошли, я не знаю, в магазин, и там есть, там, не знаю, вот привычная ему гречка, а не вот та американская, к которой он не привык, и тогда это от вас зависит. То есть вы определяете степень ваших отношений с людьми, которые вокруг вас. Латинос, там афроамериканцы, соотечественники. Внутри соотечественников есть там разные группы тоже. С одними вы, может быть, там в более хороших отношениях, в более тесных, а с другими, может быть, в никаких. Это ваше дело. Значит, стоит ли вам лично связываться с диаспорой или, наоборот, держаться от них подальше, это вопрос ваш личный. Соответственно, он, это как бы функция вас, понимаете? Вот какой вы есть, вот так вы и поступите. Понимаете? В идеале, поступки человека должны определяться тем, кто он есть. Потому что в неидеальном мире на наши поступки влияют какие-то внешние обстоятельства, которые нам говорят, ну вот ты хотел бы, может быть, это сделать, но ты не должен, или ты не можешь, или мы тебя за это накажем, там, и так далее. Поэтому в идеале, вы должны были бы самореализовываться, основываясь на том, кто вы есть, и что вы есть, и к чему у вас тяга, там, и так далее. Вы должны жить так, как вам удобно, в той мере, в какой вы не мешаете другим людям жить так, как им удобно. Ну, есть границы у этого всего. Поэтому можете жить среди своих, можете жить среди чужих. Можете жить среди чужих и иногда приходить с заселедкой белорусской в русский магазин. Это ваше дело. Так. Так. Тут говорит Василий, говорит, что, скорее всего, переезжают из-за целого набора причин. Конечно, я согласен с вами. Так. Был ли я в Комптоне? Штат Луизиана, видимо. Я не был. Так. Так. Тут какие-то маленькие такие вопросики технические, а мы все-таки хотели тему такую более философскую. Детям проще адаптироваться с языком. Ну, конечно, для детей, особенно тех, что совсем такие помоложе, ну, скажем, лет до 12-13, так совсем как бы они и не заметят как-то раз и... Пару месяцев, и они уже по-русски-то не хотят разговаривать. Это часто бывает. Есть люди, у которых какая-то ломка, тоже бывает. Но в основном дети легко подхватывают. Мне 57, стоит ли пробовать? Игорь, вы должны себя спросить, что у вас на одной чашечке весов, и что на другой, ради чего все. То есть, стоит или не стоит, зависит только от вас, в том смысле... Что вы хотите получить в обмен на те усилия, которые за этим стоят? Безусловно, иммиграция – это усилие, это не курорт. То есть вам надо будет научиться жить в стране с другим языком. Вам надо будет еще 10 лет, да, вот вам 57, значит, до 67 вы будете работать. Соответственно, вы должны понять, чем вы будете заниматься. И стоит ли, вот ради чего все, понимаете? Вы должны для себя сказать. Я знаю людей, которые и постарше вас, и они едут. А я знаю людей, которым и 20 нет. И они не хотят, они боятся и так далее. Это не возрастное такое. Да. Насчет рабочей визы. Реально ли? Ну, еще раз. Как себя чувствуют IT-рекрутеры и HR-ы? Реально выехать по рабочей визе представителю этой профессии? В теории, как бы, запрета явного нет. Особенно там, где речь идет про HR. Это профессия, требующая высшего образования и так далее. То есть, в теории, если есть кто-то, кто хочет вас нанять по этой профессии, и у вас есть, соответственно, там высшее образование, вот вы удовлетворяете критериям, то они могут это сделать. Я не знаю, насколько это массово. То есть, я не знаю ни одного HR или там IT-рекрутера, которого привезли по такой визе. Как бы смысла нет. Но в теории, если есть желающие вас нанять, то в этом смысле проблем не будет. Проблемы будут с другой стороны, что есть квота на рабочие визы, что там только из 4 заявок только одна удовлетворяется, и пошло, и поехало. Вот такое есть, конечно. Так. Как отнесутся власти ко мне, к инвалиду по зрению? Но я не хочу на пособие жить. Я медбрат по массажу, хиропрактор, очень хочется лечить людей. Ну, послушайте, власти в данном случае в двух вещах участвуют. Первое, они могут дать вам визу или не дать, да, вот на этом уровне. Второе, власти могут дать вам пособие или не дать вам пособие, когда вы уже внутри. Все остальное на вас. То есть, если вопрос относится к тому, что дадут ли вам визу, но вы должны им показать, что вы, как сказать, что вы работаете, что вы зарабатываете, что инвалидность это как бы не, никак не сказывается на вашу способность к самообеспечению. И инвалидность не является запретительным фактором. То есть запретительным, вот особенно по новым правилам, которые вот скоро вступят в силу, запретительным является то, что вы не можете себя обеспечивать. Это правда. Но вот, например, на сегодняшний день, да, вам и инвалиду бы не отказали, сказали бы, ну он приедет, он встанет на пособие в крайнем случае, ничего страшного. Вот это вот ничего страшного хотят отменить, и это займет, может быть, пару-тройку месяцев. Но сегодня, например, с этим бы не было проблем тоже. А где бабка, где Любка и где сизая голубка? Друзья, это образ. Это образ. Вот, значит, аллегория такая. Откуда среди русских иммигрантов столько расистов? Живут 30 лет в США на велфере. 30 лет в США на велфере живет крайне небольшой процент людей из нашей эмиграции. Крайне небольшой. То есть вы можете легко пренебречь этим. Гораздо больше людей, которые приехали уже в пенсионном возрасте, и их поставили на такое пособие, это не велфер, на пособие по возрасту. Есть, да, их, ну, тоже, их тоже не безумно много. В основном, конечно, люди помоложе. Сколько расистов? Расизм, фашизм, нацизм и коммунизм – это все из одной и той же оперы. Коммунизм от фашизма отличается только тем, в отношении кого направлено острие ненависти. Это вся разница. То есть суть та же самая. Вы просто стрелку повернули немножко. Коммунизм, повернули еще фашизм, повернули еще немножко расизм, повернули еще немножко антисемитизм. Это кто является объектом ненависти. Поэтому советский человек, вот он там жил, вот там. И главное, чему его научили, это ненависти. И ненависть была как бы основополагающим фактором жизни там. Ненависть. Ты не можешь контролировать свою жизнь сам, поэтому ты ненавидишь тех, кто не дает тебе реализоваться. Потому что это все из-за них. И вот эта ненависть, и общество стояло на ненависти. И они приехали сюда, и они поменяли, может быть, объект ненависти. И, ну, допустим, живя в СССР, у них не было ненависти к мексиканцам или, например, к афроамериканцам. Или там к мусульманам, может быть, не было. Но когда они приехали сюда, вся структура же на месте стоит. Они говорят, вот эти. Вот и все. Там. Я учу язык, а то вдруг выиграю. Ну, язык учите независимо. Он как бы самоценен. Просто для жизни где угодно. Для путешествий, для работы, для всего. Так. По окончании онлайн-курсов тестировщика, какая вероятность найти удаленную работу тестировщика? Я бы сказал так. Она не нулевая, но близка к нулю. То есть мы знаем людей, которым это удавалось. Но это не то, для чего этот курс ведется и так далее. Тот курс, который мы ведем, его смысл в том, чтобы люди, живущие в США, нашли работу в США. Или люди, которые собираются вот завтра приехать в США, ну, например, выиграл в лотерею. У него будет разрешение на работу, он заранее готовится. И все-таки он хочет найти работу в США. Хотя были люди из Европы, там из самых разных стран, и из России, и Украины, там и из Израиля, которые находили работу там у себя дома, но так, чтобы именно удаленно, это очень-очень редко, очень. Так, если я хочу участвовать в лотерее, а жена нет, могу ли я рассчитывать, что анкету не завернут, если фото по параметрам будет только мое, а жены и детей как получится? Вас могут развернуть прямо на интервью, вы придете, а значит, все-таки там немного требований к этой анкете, ну очень немного, но они как бы очень строго выполняются, должны выполняться очень строго, поэтому как получится, может не сработать, поэтому лучше, конечно, когда все хорошо сделано. Как связаться с иммиграционным адвокатом, который выступал на вашем канале? Если вы говорите про Светлану Каф, то вы идете просто на ее веб-сайт kaflaw.com и пишете там, и стоит, по-моему, $200 стоит часовая консультация. почему вы решили не возвращаться в Россию? Меня спрашивают. А у меня даже никогда не было вопроса такого. То есть я не принимал решение куда-то не возвращаться. То есть не стоял вопрос возвращения никогда. Поэтому даже так не могу сказать. Вот мы приехали сюда и живем. Там уже 28 лет вот будет через пару месяцев. И никогда даже вопрос не встал. То есть мне от одной мысли, что вы тут сказали, мне плохо становится. Но это как бы после 28 лет жизни здесь я даже себе представить не могу. Правда ли, что все русскоязычные иммигранты никогда в США не станут своими, будут вариться в русском комьюнити и останутся глубоко несчастными людьми? Ваше мнение? Мое мнение состоит в том, что неприлично приходить как бы в чистое место и вот с такой фигней. Ну, вы поймите правильно, ну вы так раз скажете, два скажете, потом перестанут читать ваши комментарии, то может вовсе забанят. Ну, правда, надо свои мозги тоже иметь, но нельзя вот так, вот уж совсем вот так.